Братья, тема, которую мне предстоит изложить, называется «О последнем времени». Я думаю, что многие, наверное, уже знают, что не первый раз, может быть, я об этом вопросе говорю, хотя уже очень давно не говорил. Вот. Ну, возможно, сегодня этот вопрос вновь вызывает какой-то интерес. Я прочитаю из Евангелия Матфея 24 главы первые несколько стихов. Евангелие Матфея 24 глава, первые несколько стихов. «И вышед Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Вот это первые, братья, пять стихов. Но я попросил, так приготовили, ну, слайдами назвать это нельзя, просто ввиду того, что, может быть, некоторые вопросы покажутся несколько сложными, конспект, чтобы мог быть у вас перед глазами на экране. Итак, тема о последнем времени, основной текст. Это слова нашего Господа, которые Он сказал ученикам Своим, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Я не буду останавливаться на трех вопросах, которые задали ученики нашему Господу, и как Он на них ответил. Вот. А вот именно эту мысль о прельщении, которую я считаю основным содержанием последнего времени, об этом хотел сегодня несколько подробней сказать. Братья, что такое обольщение? Обольщение – это попытка обмануть, ввести человека в заблуждение, поставить его на ложный путь, на ложное основание. Когда мы говорим о последнем времени, братья, пожалуйста, переключите, что мы имеем в виду? Ну, с одной стороны, это, мы понимаем так, время перед вторым пришествием нашего Господа. И в то же время мы понимаем, что мы хотим что-то знать о времени, в котором мы живем. Я думаю, что в сознании большинства из нас эти мысли как бы связываются, они идентичны. Мы понимаем, что мы живем в последнее время, и время пришествия нашего Господа, оно уже очень недалеко. Если мы хотим сказать, пожалуйста, братья, переключите еще раз, если мы хотим рассуждать о последнем времени, то есть к этому, как мне видится, два пути. Один путь, может быть, исследовать обстоятельства, вникнуть в процессы, которые происходят вокруг нас, попытаться дать им духовную оценку и таким образом понять время, в которое мы живем. Другой путь, он в том, чтобы спросить ответ или поискать ответ в Священном Писании. И я думаю, братья и сестры, или братья, наш Господь – это Тот, который, ну, которым содержится Вселенная вся. И Он знает лучше любого из мудрецов земных то, что будет еще впереди и что нам, значит, надлежит прожить. Ну, во-первых, что говорит Писание о последнем времени? Писание говорит, что это будет временем действия великого обольщения, большого обмана людей. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам во второй главе говорит, «Ибо тайна беззакония уже в действии». Он говорит о том, что откроется человек греха, о том, что люди за то, что не поверят истине, будут обмануты, будут верить лжи. Братья, Христос говорит о многих лжехристах. Но я не думаю, что надо понимать лжехристов как только тех людей, которые будут называть себя Христом или Христами. Вопрос здесь может быть и несколько сложнее. Хотя сегодня появляются такие люди, они появлялись и в прошлом. Иногда это просто попросту сказать, может быть, даже люди со сдвинутой психикой. Вопрос здесь гораздо серьезнее. Христос, наш Господь Иисус, Мессия, посланный от Бога для того, чтобы решить проблему, истинную проблему человечества, это проблему спасения от греха, смерти и ада. И в наше время и раньше уже, и если время еще продлится, наверное, они в будущем будут еще в большем количестве появляться, это люди и идеи, а в большинстве своем, или конкретно говоря, это, скорее всего, люди, которые будут предлагать идеи, самые различные, которые будут направлены к тому, чтобы, направить человечество, по их мнению, в светлое будущее. Понятно? Это идеи, которые будут основаны на лжи, это ложные идеи, но люди пойдут вслед этих идей и пойдут вслед этих людей. Писание говорит нам об этом вполне определенно. И Христос говорит о том, что появятся многие лжехристы и многих прельстят. Братья, включите следующий кадр. Я хотел сказать сейчас, дать библейское обоснование, краткое хотя бы вот тайны обольщения. А в чем она заключается? Братья, Творцом Вселенной, Творцом человека является Бог. Бог Иегова, Сущий. И Он есть единственный Господь всех. И смотрите, что говорит Писание. Но можем взять некоторые места, хотя мы их можем взять великое множество. Бог в свое время сказал Аврааму: «Выйди из земли твоей, из родства твоего». Этим самым Бог ставит или действует в свете истинного положения дел. Он есть Господь, Он имеет право вызывать и повелевать. И Он говорит Аврааму: «Ходи предо Мною и будь непорочен». Перед Богом должен человек стоять, перед Богом он должен ходить. Когда Бог давал Израилю закон, я думаю, мы это все знаем, заповеди, какие получил Израиль. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый». Да? То есть здесь снова та же мысль, главная мысль. «Я Господь», говорит Бог. Вот. Ну и вторая подобная ей, Христос говорит: «Возлюби ближнего твоего». Любовь к Богу, хождение перед Богом и любовь к ближнему – это то, на чем основываются закон и пророки. Это та истина, которая открыта человеку, которую человек должен принять и которой человек должен покориться. А сатана же говорит «нет». Что он сказал в Едемском саду? «Нет, не умрете, но будете как боги». Братья, что делает сатана? Сатана, как противник Богу, он использует человека для осуществления своих планов. Вот это сущность сатанинского обмана. Господь говорит: «Я Господь», а сатана говорит: «Нет». Он соперник Богу. Ну, а когда он использует человека, он говорит: «Вы будете как боги». И мы понимаем тайна беззакония, вот здесь стрелкой показано, ее развитие приведет к тому, что когда-то откроется Антихрист. Вот это воплотившийся сатана, который будет действовать какое-то отведенное ему Богом время на земле, и это время будет очень тяжелым. Вот, братья, я хотел, чтобы мы эту истину себе уяснили. В чем принципиальная сущность обмана, в который будет вовлекаться человечество, и в который, я так понимаю, оно и сегодня уже вовлекается, можно сказать, в огромном масштабе. Следующий пункт плана моего – это средства и ступени обольщения. То есть здесь надо бы поговорить о том, каким образом действует дьявол сегодня в среде людей для того, чтобы ввести их в обман, для того, чтобы обмануть, увести человека от Бога. Братья, я не знаю, насколько каждый из нас думает об этом, но вопрос мне видится очень непростым и очень серьезным. Вот здесь сибирских братьев, многие имеют родственников в Германии. И я думаю, что многие, кто хотя бы немного знаком с ситуацией там, знают, насколько трудно там удерживать детей в послушании, да? Вот, удержать их в том, чтобы их жизнь, ну, шла бы согласно Священному Писанию, чтобы попросту сказать, чтобы дети выросли верующими, такими, какими выросли их родители. Мне не знакома ситуация в Соединенных Штатах, но по слухам, думаю, там не легче, скорее всего, еще сложнее. Мы с вами в сегодняшней России входим в такое время, потому что те изменения, которые происходят в обществе, и еще намерены наши власти проводить дальше изменения или реформы, как бы мы их ни называли, все это приведет к созданию такой ситуации, когда очень трудно будет человеку дышать, можно сказать, духовно, и удерживать то, что мы, ну, получили от Господа, как откровение, как дар веры, вот, как тот путь жизни и служения, которым до сих пор шли и на котором хотели бы остаться. Братья, проблема, в чем проблема? Почему я сказал сегодня, ну, начал с того, что говорю о Германии? Потому что там эти процессы получили уже большее развитие. И проблема, трудность, сложность, она в том, что молодое поколение и поколение старшее, они мыслят по-разному. Я вот недавно был в Германии, и так приходилось с братьями говорить, образуется вот этот разрыв между поколениями. Старшее или младшее поколение не понимает старших, а старшие не понимают младших. Почему? Потому что в сознании их уже очень прочно, всей системой образования, всем образом жизни внедрены такие принципы, такие установки, которые делают очень трудным восприятие евангельской истины. Братья, я несложно говорю, так понятно или нет? Да? Ну хорошо. И вот я теперь хотел о чем сказать. О средствах, ступенях обольщения, каким образом действует здесь мир. Ну, первое стоит философия. Это слово может нас напугать, братья, но я скажу или хотел бы сказать просто, пугаться не надо. Философия, какое она имеет значение или какое наполнение смысловое? Можно сказать так, у каждого из нас есть своя жизненная философия. Если вы помните школьный предмет, еще обществоведение, то там философия формулировалась как наука о наиболее общих законах развития природы и общества. Философами в древности были богословы. По сути, это был их удел. И я думаю, может быть, и отсюда частью родилось вот это утверждение, или не утверждение, а просто пример, который обсказывает нам разговор одного мальчика с богословом. Мальчик, который пытается вести душепопечительную беседу с этим человеком, он отвечает, что я богослов. Он говорит, Бог и такой грех прощает. Ну, я думаю, это распространенный такой вот. Наука о наиболее общих законах развития природы и общества. Казалось бы, братья, нам тоже всегда надо вникать и стремиться понять себя, кто есть мы, увидеть себя во свете Слова Божьего. Увидеть действия Божьи во Вселенной, все это не возбраняется, все это хорошо. Но хорошо тогда, когда в этом участвует обновленный ум, когда человек, занимающийся этим, стоит перед Богом в смирении и в благоговении, получает ответы, изучая природу. Писание не противоречит этому, оно говорит, что невидимое Божие, оно через рассматривание творений видимо. Но плохо, когда к этому человек подходит с необновленным сердцем или с сердцем и умом, оскверненным грехом, с плотским умом. Братья, мы сегодня находимся во времени, которое, можно сказать, является плотью и кровью или воплощением тех идей, богословских идей, или называйте их философскими, вот, которые были внедрены в сознание, родились в умах и в кабинетах богословов, но сегодня они получили практическое воплощение. И сегодня мир стал таким, каким они, может быть, себе и не представляли, он станет вследствие вот этих своих таких умствований. Ну, здесь мы видим, как определяет Священное Писание вот эти умствования. Бог знает умствования мудрецов, что они суетны. Это 1 Коринфянам 3:20. Вот. Ну и в послании к Римлянам 18 и 25 стихи. Они говорят, что люди подавляют истину ложью, истину Божию подавляют ложью. Братья, так оно на самом деле и есть. И если я сейчас попытаюсь очень коротко, братья, объяснить или остановиться на некоторых вот этих установках, называйте их философскими или богословскими, которые имеют происхождение примерно лет 500 назад, 400, 300, некоторые 200 лет, то они выглядят так, что в центр Вселенной человек поставил самого себя. А должен стоять кто, братья? Бог должен стоять. Но сатана сказал, вы боги. Да? И вот человек, как тогда в Едеме человек пошел, так и сегодня. Человек поставил в центр мироздания, в центр всего существующего себя. Человек, это звучит гордо. Так нас в школе учили. Вот. А сегодня еще более изощренно учат. Я когда-то говорил, что эпоха Возрождения, которую Энгельс назвал самой великой революцией из всех, которые когда-либо совершались, она как раз, или в этот период как раз произошел коренной перелом в сознании. Человек сделает себя великим. Вот это одна из главных мыслей той эпохи, или которую называют еще периодом разума, или эпохой просвещения, человек сделает себя великим. То есть, я Бог. Братья, как вы думаете, это будет иметь последствия или не будет иметь последствия? Будет, да? Будет. Бог в этом случае не сразу был устранен из обихода, из разговорной речи, из творчества, из науки, из культуры, искусства. Нет, но Бог был объявлен безличным духом, вот, просто действующим или являющимся через природу высшим разумом. Вот, братья, я возьму немного, может быть, пару цитат. Допустим, вот Фейербах, который родился в 1804 году, в 1872 умер. Цитирую. Чему он учил? «Человечество должно всей душой, всем сердцем сосредоточиться на себе, на самом себе, на своем мире и своем настоящем. Если мы больше не будем верить в лучшую потустороннюю жизнь, а будем стремиться к лучшей посюсторонней жизни, но не поодиночке, а объединенными силами, то мы создадим такую жизнь. При этом мы должны на место любви к Богу поставить любовь к человеку как единственную истинную религию и на место веры в Бога – веру человека в самого себя». Скажите, братья, это распространенный сегодня взгляд? А? Очень распространенно. Если мы хотя бы чуть-чуть вникали в программу, которую мы в школе учили, обществоведение, допустим, это еще хорошо помню. Марксизм, он на чем покоится? Марксизм объединил диалектику Гегеля и Фейербаха. Вот. Возник научный материализм, следствие практического воплощения. Это тот период истории 70-летней, через который прошла наша страна. Это был период страшной борьбы с церковью. Правильно, братья? Вот. Идеи это называются гуманистические. Ну, в сути, гуманизм имеет два значения. Вот, человеколюбие, это доброе такое, человечное отношение к ближнему. А в философском смысле гуманизм означает что? Это, в общем-то, нечто очень страшное. Это принципиальное понятие, в котором человек поставлен выше всего. Человек – Бог. Вот. Ну и я еще раз повторю мысль, которую уже сказал. Я думаю, что то, что принес коммунизм, нам рассказывать не надо. Но если, братья, коммунизм пытался разрушить церковь какими средствами? Административными, гонениями, преследованиями. Через это мы прошли с помощью Божией, или братства наше, или народ Божий в нашей стране. По-разному можно говорить. вот, то сегодня опасность не меньше. Думаю, что нас скорее больше. Вот. Цель у сатаны, у мира та же, но средства изменились. И он действует изнутри, разрушая церковь изнутри. И надо откровенно сказать, братья, он очень немало в этом успевает. Действовать изнутри, это надо, ну, действуя изнутри, он изменяет сознание людей. Ну и легче всего это сделать с кем? Со сложившимся человеком или с подростком, с ребенком? Я думаю, что мы понимаем, что это легче сделать с молодыми. И он, можно сказать, сатана, на всю мощь эти средства использует. Братья, ну я немного боюсь говорить об этом, вот, может быть, будет несколько сложно, постараюсь в нескольких буквально предложениях. В чем здесь, братья и сестры, суть, соль и смысл? Мы все привыкли мыслить так. Меня бабушка моя, вот до сих пор это помню. Когда мне было примерно 5 лет, говорит вот так, внук, ты сейчас уже знаешь, что добро, а что зло. Поэтому ты уже будешь отвечать перед Богом за то, что ты сегодня делаешь. И я это запомнил. Сегодня мне 50, а я это знаю. Вот обычно нормальное библейское учение, и оно как раз и учит, что у нас должен быть такой разум, как Бог говорит. Вспомните его историю взаимоотношений с Израилем. Ну, я, может быть, просто некоторые примеры возьму. Вот, которые, и вы хорошо помните, когда Израиль перешел Иордан, Бог разделил его, одних поставил на горе Горизим, да, ну, не Бог ставил, скажем, Иисус Навин ставил, вот, но Бог через Моисея дал повеление, другую часть народа на горе Гевал, и что он сказал? Это 28 глава Второзакония, да, вот, слова благословения и слова проклятия. Если ты будешь делать это, значит, тебе будет благо, да? А если ты будешь делать другое, то что будет? То проклят ты будешь. Бог говорит о бедствиях, которые постигнут народ. И ведь, братья, это закон, это Божье установление, заложенное в творении, заложенное в человеке. Вот. А что сделал Гегель? Это как раз диалектика Гегеля. Она устраняет вот это линейное мышление, вот это понимание. Вот того, что есть добро и есть зло, есть одно положение и есть противоположное положение. Если одно имеет ценность, другое вредно. Сказал, нет, не так. Есть одно положение, есть противоположное ему, но они оба имеют одинаковое право на существование. И в результате взаимодействия или синтеза образуется новая ситуация. Когда нас преследовали во время одного из богослужений, я хорошо понял, тогда был председатель горисполкома, вот, и как-то на его бесчинство я ему сделал замечание. Он говорит, нет, говорит, у нас разные правды. У вас своя правда, у нас своя. Вот. То есть, братья, понимаете, когда понимание греха устраняется, когда понимание зла убирается из сознания, а просто есть два положения, которые взаимодействуют в жизни, вот такое диалектическое движение, вот, ну, когда оно внедрено в сознание, человек начинает воспринимать мысль или мир, жизнь, действительность и себя совершенно по-другому. И вот, братья, это диалектическое мышление, оно, можно сказать, сегодня лежит в основе мировоззрения большинства людей. И оно не различается, что Восток, что Запад. Допустим, Советский Союз или там Запад. Или возьмем мы католиков, если мы хотим изучать их богословие, все равно мы там в основе найдем вот это. И это сегодня является тем общим знаменателем, который приводит мир к объединению. Я сделал, братья, небольшое отступление такое, но что хотел сделать дальше? Вот мы прочитали, что Писание называет, или как Писание определяет умствование людей. Они суетны, и можно сказать, они попросту греховны, они мешают человеку жить так, как он жить должен. В послании к Колоссянам во 2 главе, 2-8 стихом написано так. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией или пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Братья, Ну хорошо, эти идеи, которые родились в умах богословов, они потом находят практическое воплощение в чем? В культуре. В общей культуре. Вот. Это и изобразительное искусство, это и музыка, это, можно сказать, все сферы жизни. И когда человек находится в этой культуре, он испытывает сильнейший пресс, который, возможно, часто он и не может вполне осознать. Ну, это кино, это литература, это музыка и так далее. Но, братья, если бы этим все и оканчивалось, вот, то, можно сказать, мы, может быть, были бы и в безопасности, в какой-то более-менее относительной. Но эти идеи, они проникают дальше. И проникают они в либеральное, проникают они в богословие. И когда эти гуманистические идеи, в основе которых, как я уже говорил, лежит истина о том, что человек есть Бог, то это богословие становится либеральным, не библейским, а либеральным. Итак, братья, ну, пожалуйста, я прошу включить 10-й слайд, либеральное богословие. Либеральное богословие, что это такое, братья? Это приспособление богословия к современному миру. Это проникновение идей гуманизма, то есть человек – это Бог, в христианское богословие. По сути, это религиозное неверие. Мы сегодня с этим встречаемся? Религиозное неверие. Ну, я вам приведу один пример. Может быть, когда-то уже приводил его. Ну, меня он в каком-то смысле шокировал. Просто попросили меня посетить одно собрание. В Германии это было. Общее собрание, воскресенье. Вот, подъехали к дому молитвы, сразу, что привлекло внимание, очень богатый транспорт там стоял возле дома. Сам дом молитвы такой, внешний, очень представительный. Зашел внутрь, ну, фойе такое, тоже очень большое, много рекламы, стендов самых разных. Потом сам зал, где было собрание. Ну, что я там слышал? Я несколько минут там побыл, потом сказал так, братья, это, говорит, здесь дух блуда, не дух святой живет. То, что с кафедры я слышал, это я просто сказал кощунство, не буду повторять то, что там слышал. Это были евангельские христиане, баптисты. Вот, ну, это уже практически воплощенное либеральное богословие. Это далеко зашедшее приспособление христианского богословия к современному миру. Братья, в развитии христианского богословия прослеживается тот же путь, которым я говорил, вот рассматривая немножко так философию. Что делает либеральное богословие? Во-первых, оно подвергает сомнению авторитет Священного Писания. В Писании содержится истина, но Писание не есть истина. Братья, вы чувствуете разницу между двумя сторонами? В Писании есть истина, но само Писание не есть истина. Вот это тот постулат или та позиция, на которой стоят либеральные богословы. И если уже немного дальше рассмотреть движение, вот к чему человек приходит, когда человек становится на такую позицию, то христианство само по себе – это не есть откровение от Бога, а это есть результат естественного развития мысли. Ну, и где это происходит, там христианство остается практически без фундамента своего. То есть уже истинного христианства, как брат сказал, там не существует. Там остается Нагорная проповедь без Христа. Братья, мы и кодекс строителей коммунизма читали, да? И даже в историческом плане знаем, что Баптистский союз, вот, оба баптистских союза, и союз баптистов, и союз евангельских христиан, они ошибочно очень, они приняли эти идеи, ну, как библейские. Вот, многими было воспринято так, и они даже допустили себе такое отступление, что в союзе евангельских христиан была попытка, ну, организовать партию и принимать участие в развитии революции, да? Вот, в самом революционном процессе, в строительстве общественной жизни России. То есть, братья, когда вот такие установки, человек есть Бог, с этого начинается, вот, человек подвергает критике Священное Писание, вот, получается вот такой Вот исход. Один из первых либеральных богословов, это немецкий богослов Фридрих Шлейермахер, вот, он говорил так, что религия – это есть внутреннее осознание Бога, чувство зависимости от Него, но это ничто иное, как только внутреннее переживание или определенное чувство, свойственное человеку. Вот, братья, как... И в таком случае Священное Писание – это просто описание переживаний разных людей. Вот так либеральное богословие трактует истину. Когда либеральное богословие переносится в практическую жизнь церквей, то мы имеем налицо модернизм. То есть это модернистские церкви. Вот церкви, которые практически, уже можно сказать, внешне только носят название церкви, а по сути дух – это люди, слившиеся с миром. Где используется, может быть, еще какая-то христианская или библейская терминология, а суть жизни, она уже полностью мирская. Братья, в подтверждение того, что я говорил, я мог бы некоторые примеры приводить, может быть, приведу один. Вот, я даже в свое время за этим процессом наблюдал. Братья, когда-нибудь читали, встречались с таким понятием, как теология освобождения? Это в католицизме была принята такая теология. Ну, в чем базис ее? Ну, Христос учил любить людей, так ведь, да? Христос послал нас евангелизировать мир, нести людям благую весть, и учил нас как? Относиться к ближнему, ну, справедливо, да? Вот, относиться к ближнему, как к самому себе. Вот в теологии спасения это получило какое развитие? Множество людей находится в угнетенном состоянии в разных странах, поэтому нужно изменить мир, нужно бороться за освобождение людей. И вот в этой теологии, ну, когда-то, иногда временами они говорили, что необходимо сохранить какое-то равновесие, иногда они, а чаще всего они переходили границу и больше занимались социальными вопросами, чем вообще каким-то, хотя бы в какой-то мере, возвещением Евангелия. Вот. Так вот, эта теология спасения и период коммунистического устройства в нашей стране, они совпадают по времени. То есть мы можем себе задать вопрос, как такое могло быть? Но когда мы понимаем их внутреннюю основу, мы понимаем, что по сути это родные братья. Идеология вот этой католической церкви и идеология вообще коммунизма. Вот. Братья, тайна обольщения, она действует, и опасность как раз в том, что она действует скрыто. И думать легкомысленно, что меня это никогда не заденет, не заденет мою церковь или не заденет наше братство, я считаю, что это очень легкомысленно. А сатана, он по своим возможностям и способностям превосходит любого из людей, и мы это прекрасно понимаем. Поэтому проявления либерализма, они то здесь, то там, они есть и будут умножаться. Писание говорит, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? И вот, братья, хотел сказать о некоторых проявлениях либерализма. Но я разделил их на внешние и внутренние. Можно 12-й слайд включить. Внешние проявления либерализма. В чем они проявляются? Они проявляются в стремлении не отличаться от мира. Ну, здесь мы можем говорить о моде. О желании одеваться так, как одевается мир. Это либерализм. Братья, в чем еще? Желание получше устроиться на земле. Увлеченность видимым, временным, желание избежать страданий. Апостол Павел говорит, что они не хотят быть гонимыми за крест Христов. Да? Братья, помните, в прошлое время это, ну, часто так именно и виделось, и так трактовалось. Если идешь прямо, значит рискуешь попасть в лагерь, да? Быть осужденным, попасть в лагерь. А если немножко компромисс там-там, и все, избежал. Это либерализм, братья. Но гораздо опаснее, думаю, проявление либерализма внутреннее. Следующий включите. Вот. Внутренние проявления либерализма – это мирские цели и мирские методы их достижения. Но, братья, здесь мы взяли, или несколько пунктов я взял, на самом деле их величайшее множество. Это все то, где сатана и мир стремится в нас, ну, какой-то оплот, плацдарм, что ли, создать вначале, чтобы затем развить свои идеи, свои планы дальше. Мое существование, мои интересы превыше всего. Братья, мы встречаем такое или не встречаем в практической жизни? Человек, он, может быть, так не говорит. Он, наоборот, будет прикрываться хорошими фразами. Может быть, он искренне верит в это. Но на самом деле сущность его такая. Человек исповедует эгоистический, а можно сказать гуманистический. Все равно. Принцип существования. Я, мое, мои интересы превыше всего. Братья, я буквально несколько примеров приведу. Вот, например, это мне пришлось выслушать когда-то на членском собрании. Как написано в Библии, мы знаем сами. Но в жизни все не так. Вот. А совсем недавно еще и по-другому. Когда был задан вопрос, как следует поступить соответственно Писанию, то ответ был такой, ну да, в Писании это так. Но надо поступить по-другому, потому что если поступим по-другому, будет лучше. Братья, это либерализм или нет? Братья, ну если вопрос касается, допустим, того, чтобы осудить грех. Вот. Но осудить грех – это значит пойти против того, которого, может быть, я люблю, который мне дорог, или, может быть, я этому человеку чем-то обязан, и так далее, и тому подобное. А может быть, этот человек занимает высокое положение, вот, у него высокий авторитет. Поэтому давайте немного изменим. Либерализм? Либерализм, братья. И я думаю, что в очень опасной такой форме. То же самое желание первенствовать любой ценой. Бывает это в наших церквах? Бывает. Я думаю, и нередко бывает. И, может быть, мы сами через это проходили. Вот. Это то же самое проявление человеческого, проявление человеческой природы, сущности. Это либерализм. Вера в систему, созданную человеком. Вера в непогрешимость системы. Ценность системы выше истины. Братья, вообще в жизни сказать, что система как противопоказана, что ли, христианину, это грешить против истины. Система должна быть. Вот. Но беда в том, что бывают такие обстоятельства, иногда и периоды приходят, когда человек перестает ориентироваться, когда ценность системы для него дороже, чем сама истина. И если в такое положение попадают люди, вот, то это уже либерализм. Это внедрение человеческого земного. Цель оправдывает средства. То же самое. Ну, в гуманизме, допустим, человеческом, земном таком, далеко ходить не надо. Возьмем тот же самый террор. Раз цель великая, значит, можно и сотни миллионов людей за это положить, да? Вот. А в христианстве, конечно, братья, к такому, может быть, и не доходит, хотя это тоже христианский мир к этому приходил. Вот. Но когда цель может быть выше средств, это тоже вполне может быть. Иногда, братья, знаете, я... Сказать об этом только потому, что больно, братья, говорить об этом. Возьмем такую опасность. Встречались мы когда-либо? Я здесь записал себе в конспекте так. Благовестие как самый лучший бизнес. Я самый лучший бизнес взял в кавычки. Потому что истинное благовестие никогда бизнесом быть не должно и не может быть. Правильно, братья? Согласны? Вот. Ну, а если у человека такая жизненная установка? Жить трудно. Найти средства к существованию не могу, не получается. А вот поехать миссионером удается. И человек, может, и сам себе не понимает, это лучший случай, а кто-то из скорости пойду для того, чтобы было что поесть самому и чем-то накормить свою семью. Братья, я повторяю, что думаю, что практически по этому вопросу что-то уже сам знаю, пережил и видел. Вот. И это очень такое, ну, скверное переживание, тяжелое, но оно может иметь место. Вот. У нас однажды одному брату, который хотел приехать, задали вопрос. Один-единственный вопрос, который он не ответил в течение 2 часов. Не получив ответа, мы просто распустили совет. Он хотел приехать как миссионер. Мы говорим, мы 2 руками за. Один вопрос, ты семью свою сам намерен кормить или... И все. И мы ответа не получили. Либерализм или нет? Братья, загадка, да? Либерализм. Писание говорит, что тайна беззакония, она уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Братья, обольщение народа Божьего посредством административно-идеологического давления или посредством обольщения, действующего через финансы, какое в нем различие? Братья. Ну, человека можно пугать угрозой преследования, да? А человека можно поставить в зависимость финансовую. Будешь стоять на пути истины, будешь бедным, а может быть, не только бедным, нищим, вообще от голода умрешь. И, братья, результат получается тот же самый. Сегодня мы больше, я думаю, переживаем вторую сторону этого вопроса. Ну и, приближаясь уже к концу, уже времени, братья, мало, наш ответ на действие тайны беззакония. Бороться с этим, братья, Писание нас не призывает. Мы просто не в состоянии вообще человеческими средствами против этого бороться. Следить за этим развитием тайны беззакония, думаю, тоже большого проку в этом нет. Мы просто будем отвлекать силы, время от того, что нам на самом деле следует делать. Оно оторвет наше внимание от Господа, приведет к колебаниям ума и смущению духа. Так вот перед вами стоит текст. А вот Божий ответ на действие тайны беззакония – это ответ, который имеет вес и который будет иметь последствия в мире, в жизни нашей. Мы в этом должны быть твердо убеждены. Тайна благочестия. И беспрекословно великое благочестие тайны. Бог явил Своя плоть, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Этот стих из 1 послания Тимофея, я думаю, мы знаем. Бог в ответ на действия сатаны, или вообще Бог, Богу принадлежит первенство во всем, сатана просто копирует его, он действует через тайну благочестия. И тайна благочестия, братья, она в чем проявляется? Она проявляется в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего на Голгофу. Бог образовал церковь Духом Своим, и Бог в свое время придет, Господь придет забрать своих. В этом есть нерушимое основание, и мы должны на этом твердо стоять. Наша задача, братья, она заключается совсем в другом. Вот если мы читаем от Евангелия, начал 24 главы, 25 главу, там Христос говорит 3 притчи о Царстве Божьем. Первая притча – это о 10 девах, вторая притча – это о талантах, и 3-я притча – об овцах и о козлах. Не вдаваясь в детали, братья, остановлюсь на 3 таких моментах. Что задает или о чем говорит нам притча о 10 девах? Мудрые, которые имели запас масла, это те, которые живут жизнью освящения, которые стремятся познавать Бога, жить свято, исполняться Духом. Вот. Если мы берем притчу о талантах, то она говорит нам о том, что мы должны быть верны в малом. Братья, верность в малом, она определяет часто наше истинное лицо. И последнее, тороплюсь уже, овцы и козлы, которых Господь разделяет. То, что не овцы и волки, братья, это опять же говорит о том, что это как бы из одной семьи. То есть все это будет, эта линия разделения, она будет проходить в среде верующих. Вот. Она говорит нам о том, что нам нужно бороться, или беречься, не бороться, беречься обольщения, и при этом не забывать и о ближних своих. Христос говорит, что так, как вы сделали тому одному из ближних сих, то это вы сделали мне. Вот это, братья, коротко так, если говорить о том, какие должны преследовать мы цели, какие задачи стоят перед нами. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся еще раз.